Родительский вопрос.
Здравствуйте, дорогие родители, бабушки, дедушки и вообще все наши слушатели, которых интересует проблема детства. Детство современных детей и детство тех, кто уже... у кого детство в прошлом. Я Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки «Комсомольской правды». Рядом со мной коллега Ксения Адамович. Здравствуйте всем. И у нас вот такой вот интересные гости. Это Катерина Николаевна Поливанова, директор Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики. Здравствуйте.
Добрый день.
И Александра Алексеевна Бачавер, научный сотрудник этого же Центра исследований современного детства. У нас, почему мы пригласили исследователей? Дело в том, что очень интересная вещь произошла, то есть не произошла, а сделана сотрудниками Екатерины Николаевны, вместе с сотрудниками провели очень любопытное исследование. Исследование, которое показывает, да, как я понимаю, чем отличается современный школьник от тех ребят, которые учились 50 лет назад.
Да, совершенно
вот.
Верно.
Расскажите нам тогда и нашим слушателям, потому что у нас аудитория возрастная во многом, и я думаю, что кто-то и вспомнит свое детство в 67-м году, правильно вы
сравнили? В 67-м вышла книжка, а исследование проводилось в 64-м-65-м.
Ага. Так, и что, чем отличаются современные школьники от тех, кто учился 50 лет назад?
И многим, и ничем, я бы так ответила на
это. Так, все, закроем эту передачу, опишите нам письма.
Дело в том, что современные школьники гораздо более разные, чем то, что мы находим вот в исследовании 64-65 года.
Давайте сначала про это исследование поподробнее.
Исследование, да.
Что было в 64-м
значит,
году, кто его проводил?
В 64-м году был такой научно-исследовательский институт общей педагогической психологии. Сейчас он называется Психологический институт Российской академии образования. Значит, там Даниил Борисович Ильконин, довольно известная фамилия, профессор
Ильконин,
психологии.
Да, выдам,
да, да, совершенно верно, абсолютно.
Родители проходили.
Вот, и, значит, они в течение 2 лет, несколько сотрудников его лаборатории, сидели просто в классе, это был 4-й класс, а потом 5-й класс, и наблюдали детей, вот как они взрослеют. 4-й и 5-й класс было взято для... Именно потому, что как бы заканчивается младший школьный возраст и начинается подростковый возраст. И вот на этой самой границе они проводили это уникальное. Тогда мы очень этим гордились. Сами исследователи очень гордились, что у нас есть такое, значит, вот такие данные. Они вот это клиническое наблюдение проводили в течение 2 лет. В книжку вошло, ну, вот 1 год, условно говоря, 5-й класс этих детей.
А что наблюдали-то?
Наблюдали так называемое чувство взрослости. Значит, чувство взрослости – это желание быть, казаться и действовать как взрослый. То есть у ребенка в конце младшего школьного возраста появляется очень сильное желание стать взрослым, измениться, и это проявляется в его поведении. То есть, с одной стороны, хороший случай – это более серьезное отношение к учебе, уже такое осознанное, при этом интерес к таким подростковым вещам, общению, там, проведению времени с друзьями и так далее, и так далее. Но поскольку это был фокус все-таки школьный, то там отношения с родителями в меньшей степени себя проявили. Вот. И на этом была построена вот эта теория, так сказать, чувства взрослости и так далее, и так далее. Это абсолютно классическое исследование, которое было. Мы набрались наглости взять и повторить это.
То есть это тоже 2 года сидели.
Мы не
на
2 года
партах.
Сидели, мы сидели, да, мы сидели полгода, но мы сидели гораздо большим коллективом, и мы гораздо
то есть
более
мышь не
строго.
Проскочила.
Мы, да, мы гораздо более строго уже по, в общем, старались современным стандартам фиксировали все, что у нас получалось, все, что мы видели. Вот. И вот Александра Алексеевна как раз была вот руководителем этой команды наблюдателей. Нас было много, и команда была междисциплинарная.
То есть тоже тоже один класс, да, вот тоже выбраны по этим же принципам. Как вот, по каким принципам вы выбирали? Вы же не пошли просто вот в соседнюю школу, да? Наверное, какие-то были основания, почему пошли вот в эту.
Знаете, я могу открыть секрет, но он не имеет отношения к науке. Сейчас очень трудно попасть в школу, тем более на такое массированное исследование. Поэтому, как говорится, с кем договорились. Но исследование 64-65 года, это была центровая, как теперь говорят, московская школа, и туда многих детей привозили. То есть она была та школа, в которую отдавали родители заинтересованные. Вот наша школа была похожая в этом смысле.
Вот, то есть все-таки есть.
Да, да. Мы потом сейчас вот это не вошло в статью, но мы сейчас повторяли уже в более скромной школе, там немножко другие результаты, поэтому. Но мы сейчас говорим только вот про эту первую волну исследования.
Так, и не томите, давайте тогда. Ну, очень, очень интересно, вот 50 лет прошло, чем изменились наши взрослеющие школьники?
Ну, дело в том, что, так сказать, давайте по пунктам, что
да,
называется.
Давайте, да? Очень интересно.
Значит, довольно жесткое влияние родителей и школы, ориентированные на академические достижения. То есть,
теперь.
Угу. То есть, вот... Я говорила только про хороший вариант, старый, когда более осознанное отношение к школе. Плохой вариант – это когда школа обесценивается, и все. Здесь нашим детям не позволялось, так сказать, обесценить это самое школьное занятие, поэтому на уроках, собственно говоря, каких-то особенных подростковых форм поведения мы не наблюдали. Там не было этого обесценивания. То есть они довольно законопослушно, как бы все аккуратненько делали.
То есть нынешние школьники более законопослушны, чем те,
да,
кто были раньше? Дисциплинированные.
Значит, нет? В той мере, в какой от них это требуют, если это задается как внешняя рамка, которая по каким-то причинам принята, это может быть по самым разным причинам, как вы понимаете, да, то эта рамка выдерживается. То есть дешевле делать аккуратненько и вовремя, во всяком случае внешне, чем бастовать и, значит, устраивать революции.
То есть они уже в этом своем возрасте, четвертый класс, да?
Пятый
класс. Они уже наученные жизнью,
они хорошо понимают, что это внешняя рамка, что от них это требует. Если это...
Но вы хотите, мы так вам и изобразим.
Совершенно верно. Да.
Понятно.
Совершенно верно. То есть это не свидетельствует ни о мотивации, ни о чем-то таком. Это выполнение внешних требований.
Угу. А на самом деле...
А что значит на самом деле? Мы наблюдали поведение детей. Угу. Да? Вот это поведение мы обнаружили. А вот теперь, значит, что происходит в сфере как раз такой подростковой? Здесь, опять-таки, очень по-разному все происходит. И вот самое интересное, что мы обнаружили, что перемешаны эти подростковые и младшешкольные черты. Они в одном и том же ребенке могут быть представлены.
Ну, какие? Вот вы объясните.
Ну, вот это общение с противоположным полом, как бы, так сказать, флирт, если в кавычках брать это слово, да, тусовка на перемене, общение
черты
на перемене. Это мы бы должны были бы это относить к подростковым формам, да, потому что младший школьник, как подсолнух, да, он поворачивает головку свою за учителем. А подросток, он уже, у него появляется другая аттракция, другой центр притяжения, это вот сверстники. И вот эти вещи на сегодняшний день, они оказываются перемешанными. То есть это не или-или, а это в том числе и-и-и. Ну, хотя были дети сугубо такие, в общем,
еще давайте маленькие. Сразу сравнивать с теми, кто был 50 лет назад. Тогда по-другому вели себя?
Да, вот.
Давайте я подключусь.
Давайте, Александра Алексеевна.
Да, почивер только.
Да.
Ближе.
Да.
Мы ожидали, что дети будут демонстрировать там это самое чувство взрослости в том, что они будут, например, хотеть, чтобы к ними обращались как со взрослыми.
Например, а что значит
обращаться?
На вы. Ну, не обязательно по имени отчеству, но чтобы учитывали их мнение, чтобы их спрашивали, чтобы относились к ним с уважением, чтобы вот эта иерархия, которая, ну, вообще принята среди там в отношениях учителей, младшего школьника, да, чтобы она как бы немного балансировалась. Вот мы, например, этого ожидали. Но мы не столкнулись с тем, что дети хотят того, чтобы их учитывали как взрослых.
То есть они
писали у нас сочинения, мы их спрашивали, как на ваш взгляд, в чем различие сейчас между ребенком и взрослым. И им было сложно, и они себя относили к какой-то такой смешанной группе. И в целом...
То есть они себя считали еще маленькими.
Скорее, да. И самое интересное, что там было много ответов про привлекательность детства, как раз про то, что там есть удовольствие, там есть свободное время, там есть безответственность, там есть какие-то радости.
То есть они это осознают.
Да. И взрослость они рассматривают как что-то такое очень, ну, как состояние, очень обремененное разными обязательствами, задачами, ты отсутствием
смотри,
времени.
Ребята, а?
Да.
Давайте мы сейчас ненадолго прервемся. Мы обсуждаем разницу между школьником 50-летней давности. Возвращаемся через минуту.
Родительский вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Родительский вопрос.
Так, мы продолжаем выяснять, исследовать, как за 50 лет изменились наши современные школьники, советские, российские. Я Александр Милкус, журналист «Комсомольской правды», со мной рядом Ксения Кунихова, мой коллега. И у нас гость Екатерина Николаевна Поливанова, директор Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики, Александра Алексеевна Бачавер, научный сотрудник этого же института. И мы как раз начали выяснять, что там у детей, какие изменения по сравнению с тем исследованием, которые сделали 50 лет назад. Я хотел бы пригласить к нашему разговору еще и наших слушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можно писать в WhatsApp и Viber. Телефон 8 967 200 ровно 9702. Или звоните нам в прямой эфир. С вашей точки зрения, какими были школьники, какие мы были вы в детстве, и какую разницу между своим детством и детством нынешних подростков вы видите, подключайтесь, поговорим. Александра Васильевна, мы вот закончили наш предыдущий кусочек эфира как раз вот на том, что дети все-таки у нас сильно изменились. Вот это плохо или хорошо? И что в чем? Давайте вот как бы по пунктам. Чем они отличаются от тех, кто были в 65-м, 67-м годах?
Я думаю, что некорректно спрашивать, что лучше, что хуже, и ответ, в общем, в первую очередь, про то, что времена меняются, и социальная ситуация меняется, и дети, как существа адаптивные, они вырастают в другой среде, чем росли дети, которые были в 60-х годах, там, пятиклассниками.
Ну, вот у меня ощущение, что нынешние дети больше дети. И больше дети и в 17 лет, и в 18 лет, и в 20 лет.
И даже в 30.
Да. Вот. А научные данные что говорят?
Научные данные, похоже, говорят о том, что границы между возрастами размываются. Вот Екатерина Николаевна сейчас про это расскажет
подробнее. Что значит границы между возрастами?
Ну, смотрите, было... Я два слова скажу. Значит, была такая провокативная книжка, которая называлась «Исчезновение детства». Но там фактически говорилось о том, что исчезает на самом деле взрослый. Взрослый, то есть ответственный, вот тот, который готов, который, значит, с утра
вот
до вечера.
В нынешние времена.
И так далее. В нынешние времена. Но это там... некоторое время назад было. Потому что вот жизнь так становится устроена, что вот работать на конвейере теперь нужно далеко не всем. Ну, это вот изменения такие.
А работать на конвейере – это значит быть взрослым?
А работать на конвейере – это значит прийти вовремя, точно выполнять свои трудовые функции и так далее, и так далее. А сегодня экономический рост не за счет конвейера, а за счет инноватики. За счет того, что кто-то один вот взял и придумал. Вот там, не знаю, Цукерберг придумал, и, пожалуйста, вот, значит, такой мощнейший у нас сейчас Facebook со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот об этом разговор, что деление на детей, которые не должны стоять у конвейера и выполнять какие-то обязательные функции, и взрослых, которые обязаны, вот это разделение на сегодняшний день маловалидно, я бы так сказала. То есть оно не очень работающее. У нас могут быть как бы детские игривые формы, которые приводят к очень существенным, в частности, экономическим результатам. И могут быть дети, которые...
То есть общество не заинтересовано,
общество по-другому,
чтобы ребенок, молодой человек, взрослел, да, получается? Ему выгодно, чтобы он был вот таким ребенком,
нет,
творческим?
Нет, нет. Обществу нужно творчество. Обществу нужны свежие идеи, которые может производить человек по возрасту взрослый, ну, в нашем, так сказать, понимании, 30-летний, может производить 15-летний, может производить 60-летний. Понимаете, вот это деление. Раньше почему взрослый? Взрослый он сильный, достаточно уже, так сказать, образованный, ну, неважно на какие. в какой сфере. И ответственный, то есть он придет вовремя. Вот тут еще что очень важно.
Да, и сделает то, что ему сказали.
И сделает то, что от него требуется. Uh-huh. Совершенно верно. А сегодня взрослый в этом смысле слова, это как бы уходящая натура. Я не говорю, что его нету. Это уходящая натура.
То есть вот эти дети, глобально, которых вы исследовали, они вырастут, ну, если говорить словами прежних, да, пониманий, да, ценностей, инфантильными.
Ну, у нас и взрослые тогда инфантильные.
Да,
вот я все время вам возражаю, потому что сказать, что дети инфантильные, да, вот деление...
Нет, вот дети взрослые, которые выросли, да, вот то поколение, которое называется миллениалы, они же тоже как бы уже сильно отличаются,
да,
от тех, кто...
Знаете, слово инфантильное, оно такое ругательное немножечко. Ага. Но инфантильный – это еще и креативный, не боящийся пробовать, да, рисующий лучше, чем... умеющие рисовать взрослые, например, да, такая функция, как рисование, да, то есть это тот, который вот, ну, не ограничен в своих там действиях и так далее, он может делать неправильно. И из этого неправильно на сегодняшний день экономика извлекает очень большой, так сказать, профит.
Хорошо, подождите, а давайте тогда выясним, да, а какие положительные черты были у детей середины 60-х годов прошлого века?
Ой, грустно об этом говорить, послушание.
Так.
Да, то есть взрослый – это тот, который рулит, я – это тот, который подчиняется. Угу. Сегодня они эту ситуацию для себя, ну, как бы они ее, они к ней критически относятся. То есть там, где это чревато, они будут следовать этому правилу. Вот мы с этого начали, угу, да, с закона послушания.
Да.
Но это не в смысле, что это абсолютное. Вот все, что мне сказали, это истина в последней инстанции. А это в другом смысле.
Ну, такая
слова.
Игра. Я готов быть
я
послушным,
готов...
пока
да,
вы не наступили
да,
мне на ноги.
Абсолютно. Абсолютно.
Дети 60-х годов, они готовы были быть послушными, даже если ущемлялись какие-то их интересы. Так вот можно сформулировать.
А для них гораздо важнее был авторитет, угу, то, что вот называется. Да, вот это и вертикальная иерархическая система. Вот я бы еще вот эти слова
еще сказала. Какие черты? Вот что можно сказать о, ну, наших бабушках, дедушках?
А бабушки и дедушки гораздо в большей степени отвечали за себя дома. На них,
то есть более самостоятельные?
На них было возложено больше обязанностей. Вот я думаю, что Александр может про это сказать поподробнее, про mm-hmm. вот эти вот результаты интервью, когда мы их спрашивали как раз про их обязанности, про то, что они делают, что на них возложено, так сказать, и так далее.
То есть уже в 4-5 классе, в 60-х годов, дети выполняли определенные обязанности по дому и по школе. Да? А нынешние дети у нас от этого освобождены. Так я перевожу с научного языка на общепонятный.
Ну, в общем, да. В общем, да. Ну, вот я сидела и думала про то, что такое противопоставление... Игра и серьезность, которая, в принципе, свойственна вот детству, там, игровое пространство, да, игровые занятия и так далее. А человек взрослеет и становится серьезным. У него тогда серьезные дела, там, не знаю, бизнес и что-то такое. Оно сейчас видоизменяется. И, с одной стороны, дети становятся более загруженными, более серьезными и погруженными в учебу, например, и обремененными всякими дополнительным образованием.
Но при этом
и так
дома
далее.
Они ничего не делают.
Они дома делают домашние задания, ага. Они мало бывают дома в целом и мечтают, видимо, про игры, но не очень им они достаются. А в то же время во взрослом пространстве сейчас мы сталкиваемся с тем, что игр как раз очень много. Ну, если едешь в метро, видишь, как взрослые играют там в телефончики.
Так, подождите, вы хотите сказать, что взрослые играют в телефончики, а современные школьники этого лишены? У них нет на это времени, что они не играют на планшетах, на компьютерах и на
играют,
смартфонах?
Играют, конечно, играют. Но я хотела сказать, что происходит такое взаимопроникновение вот этих видов деятельности.
То есть взрослые как если дети, они... дети как взрослые.
Да, вот что-то здесь вроде я с вами того. Соглашусь, вот. Наконец.
Понятно. А я все буду апеллировать все-таки к тем временам. А тогда все-таки было четкое различие, да, взрослый и ребенок.
Взрослый и ребенок, но при этом, например, там описан случай, который до сих пор для меня является удивительным, что ребенок накануне вот этого пятого класса, то есть между четвертым и пятым, летом работал юнгой на каком-то кораблике, которым руководил там его родственник.
Слушайте, а как же родители-то отпустили такого
ребенка?
Ну вот
они с родственником, они
с отчимом,
с родственником, да, его.
То есть вы считаете, что современный ребенок, получается, четвертый класс это у нас 11 лет, юнгой на яхту не пойдет?
То есть он, может, и пойдет, съест, а он съедет, кто же ему даст, как говорится.
Ну, это да, родители, мне кажется, скорее в языковой лагерь или математически его отправят, потому что и вот тоже часто сталкивалась с такой точкой зрения, что вот ребенок и его основная задача, обязанность — это учиться. И его от всех остальных обязанностей, в том числе по дому, могут освобождать, чтобы он лишний раз мог к репетиторам сходить или на курсы какие-то развивающие. Но при этом получается, что они как-то меньше добирают из окружающего мира, то есть они не могут там пойти поработать тем же Юнгой, они не могут пойти заняться еще чем-то, чтобы больше узнать о том, что происходит за пределами школы.
Ну, смотрите, здесь еще тема безопасности встает, да, потому что это городская школа, мы говорили именно о городе. И родители не отпускают до определенного возраста, да. Значит, если раньше дети там с первого класса ходили или ездили даже в школу.
Ну, куча людей, это мем такой сейчас, но это правда, что ходили с ключом от квартиры на шее.
Совершенно верно.
И сами приходили домой разогревать. Ну, в пятом классе-то точно приходили домой, сами себе разогревали обед и ждали, занимались, ждали родителей.
Да, вот сегодня, значит, там вот я сегодня читала как раз то, что детские записи, вот там написано, что папа меня привозит в школу, потом, когда заканчиваются уроки, я иду там на то-то, на то-то, на то-то, мама меня возит туда-сюда, вечером я возвращаюсь. И вот когда они рассказывают свою неделю, эта неделя такая сложно организованная, да, то есть формальное и неформальное образование в большом количестве. Ребенок почти не остается один. Кстати, тут еще какая тема? У нас никогда не было раньше ситуации, когда ребенок просто в четырех стенах без сверстника находится.
Так, давайте вот про это мы поговорим опять. У нас небольшой перерыв. Я напоминаю, что мы разговариваем об исследовании, чем отличаются современные школьники от тех, кто был в школе 50 лет назад. Я Александр Милкус, рядом со мной Ксения Конюхова. Не переключайтесь, и мы ждем ваших звонков. Напоминаю, у нас есть и Вайбер, и Ватсап, и 8 800 200 ровно 9702 наш телефон.
Родительский вопрос. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Родительский вопрос.
Так, мы продолжаем наш родительский вопрос. Я Александр Милкус, корреспондент «Комсомольской правды», Ксения Конюхова рядом со мной. У нас в гостях Катерина Николаевна Поливанова, директор Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики, Александра Алексеевна Почавер, научный сотрудник этого же института. Мы говорим про отличие современных школьников от детишек 50-летней давности, то есть тех, кто учился в советское время. У нас есть несколько сообщений в Вайбере и WhatsApp. Я, правда, не очень понимаю, но вот процитирую так, как написано. Некая Наталья Гусева говорит: школьники всех времен отличаются только воспитанием и родителями. Ну да, наверное, мы об этом и говорим. И вот Михаил написал: мое поведение при наличии взрослых было необъективным. Это в смысле то, что дети вели себя, ну, видимо, намек такой, что когда вот исследователи были в классе, они вели себя не так, как они вели себя бы без посторонних.
Ну, здесь очень просто ответить, потому что, конечно, это поначалу происходит, и если вы пришли один раз, они могут вести себя по-другому. Когда вы ходите в течение полугода ежедневно в большом количестве, то это просто сходит на нет.
Ну и с другой стороны, все-таки 50 лет назад школьники-то тоже знали, что вот сидят другие люди. То есть смещения, грубо говоря, происходили, наверное, примерно одинаковые, что сейчас, что 50 лет назад.
В общем, подключайтесь к разговору, бабушки, дедушки, родители. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот мы говорим об этом. Итак, наши нынешние дети больше загружены, получается, больше загружены учебой.
Они больше организованы. они больше задействованы в организованных занятиях, таких квазиучебных, кроме школы, угу. это еще разного рода.
Драм-кружок, кружок
Драм,
по фото.
Кружок, а еще...
Ну, это же у Барто, это же еще давным-давно было. Ну,
это про охоту. Еще мне петь охота. Да. И это желание, которое исходит из ребенка.
А сейчас у детей не спрашивают?
Ну, наверное, спрашивают, но у них есть вот такая обязательная, очень обширная программа, многочасовая, там, ежедневная, когда ребенок делает уроки в кафе с мамой, там, обедая попутно, а дальше он бежит по следующим трем там занятиям.
Давайте сейчас у нас слушательница на проводе, да? Татьяна Ижевск, здравствуйте, мы вас слушаем.
Да, добрый день. Вот я не могу сказать, что мы относились в свое время, когда учились к поколению послушания. Я закончила в 1974 году одну из элитных школ города Ижевска, золотой медали. Нас было несколько человек. В то время очень увлекались таким движением, как хиппи. Это нам не помешало закончить школу золотой медалью. Я хотела бы сказать несколько слов о своих родителях, которые тоже в свое время в 50-х годах в 50-х годах приехали по распределению очень далеко из-за того, что на крайний север Якутии, из-за того, что у них тоже был бунтарский дух. Например, мой отец, когда учился...
Понятно, все, спасибо большое, я понял, мы не спорим, да, и хорошо, наверное, мы же не говорим, что все были послушные, и мы говорим о том, что за послушанием-то скрываются всем другие горизонты. Так, вот еще сообщение, современные дети более загруженные, задерганные, вот о чем мы говорим, чем школьники в советское время, плюс к тому, сейчас более остро стоит денежный вопрос. Кстати, вот Максим Девятов написал, вы исследовали вот отношение детей к деньгам?
По-моему, у нас этого не было или обсуждалось.
Ну, специально мы на этом не фокусировались.
Ну, это сегодняшняя такая тема финансовой грамотности. Ага. Сейчас она стала модной, да, она сейчас начинает как бы исследоваться, но на самом деле это не деньги, как некоторый ресурс, которым дети могут или не могут распоряжаться. И, соответственно, если у них появляется возможность этим распоряжаться, то они начинают быть более свободными в этом смысле. То есть они начинают что-то планировать, когда они понимают, что ресурс ограничен так или иначе. Здесь еще надо сказать, что это я как бы по другим основаниям говорю, значит, есть такая тема, что многим семьям не хватает именно финансовых возможностей предоставить ребенку более широкие образовательные возможности, то есть кружки и так далее, что они платные. Но вот в другом исследовании, которое мы провели, там прежде всего, к сожалению, семьи просто мало заинтересованы в этом. Есть семьи с высоким так называемым социально-экономическим и культурным капиталом, и они очень активно этим заняты.
Развивать
ребенка. Угу. Дело не в том, чтобы...
А в советское время кружки были бесплатными.
Кружки были бесплатные, туда тоже ходили далеко не все.
Да,
это правда. Давайте так, да, когда мы говорим, что там читали, не читали, опять же, читали не все. Поэтому в данном случае мы сравниваем примерно одинаковый как бы класс возможностей семей, и мы получаем вот эту сильную загруженность. На периферии мы получили бы гораздо... На периферии Москвы, в таких более скромных районах, мы получили бы немножко другие данные. Но вот эта вот тема денег как условие или возможность или невозможность организации жизни ребенка, ее надо очень аккуратно обсуждать, потому что там прежде всего есть заинтересованность или незаинтересованность. Потому что даже семья с возможностями, она все равно должна время тратить на ребенка. Вот тут еще об этом, да, возить. Угу. А другая семья предпочитает этого не делать.
Сам ходить уже не может.
Сам ходить уже не может, да. И потом выбирают какие-то особенные места, например, там, дом творчества, там, на Воробьевых горах, как он там точно угу. называется.
Тут даже пойди попробуй довези. Через всю Москву.
Да, да, совершенно верно.
А раньше под домом клуб и все.
Или нету? Угу. Это вы про Москву говорите, ну, под домом клуб.
Ну, не только. Ну, вы знаете, система дополнительного образования дошкольного в советское время, может быть, я ошибаюсь, была развита очень
лучше, она была развита едва... Нет, она была развита... я думаю, что с сегодняшним днем сравнивать трудно. Она была доступна. Она была очень по-разному доступна в городах и в других местах, в сельской местности. И, ну, это как бы мало кого заботило. Так называемый дом пионеров, он был в каждом районе Москвы, например, да, обязательно. Но был ли он в поселке Большая Мурта Красноярского края? То есть я почти уверенно говорю нет, хотя вот тут могу ошибиться, не надо меня
Наталья пишет: нынешняя школа воспитывает только угодных для нынешней власти тупых потребителей, также способствует воспитанию асоциальных личностей для того, чтобы наш народ стал недееспособным. В советское время вся система образования и воспитания способствовала развитию всесторонней личности. Главной задачей было привить детям честь, достоинство, взаимопомощь, ответственность, грамотность, умение анализировать любую ситуацию. По-моему, дети нынешние, они гораздо более критически настроены, чем, да, чем тамошние.
Я не буду эту вот вами прочитанную, значит, этот период комментировать. Это, ну, как бы это мнение того радиослушателя, который здесь выступил. Дети критичны, дети видят ситуацию с разных сторон. И мы так или иначе на это, как бы, с этим сталкиваемся сегодня. Но они понимают, что, ну, вот как бы мне не хочется делать домашнее задание. Да? Есть определенные правила в семье, есть определенный авторитет родителей, в данном случае содержательный авторитет. Вот не просто требуется сверху спущено. И они это как бы, ну, принимают и с этим живут.
Слушайте, а у меня вот такой вопрос, ну, очень тоже практичный. Вот сейчас у нас прозвучало мнение одной из наших слушательниц, но у нас, в принципе, достаточно много таких стереотипов и от учителей, что вот раньше дети были одни, а вот сейчас дети другие. А, понятно, что раньше и трава была зеленее, и небо было яснее, но все-таки это определенное отношение. Вот надо ли что-то с этим делать? Надо ли нам как-то меняться? Надо ли нам учебники другие действительно писать, там, программу подстраивать?
Или школа у нас... должна меняться под нынешних школьников?
Да.
Да.
Понятно все.
Это хорошо, что единогласно.
Под нынешнюю жизнь. Под нынешнюю жизнь. А не под нынешних школьников.
Но школа же очень существенно за последние 20 лет изменилась все-таки.
Да, все-таки изменилось.
Меняется перманентно.
Ну, да, меняется перманентно. Но когда я слышала там записи в Фейсбуке, мы же теперь, к сожалению, к счастью, да, причастны ко всему. Встал, вышел. Понимаете, ну нельзя так. Поэтому должна меняться.
То есть мы учителей должны...
Раньше это было нормально?
Раньше, мне кажется, так не говорили.
А голову это... ты дома не забыл?
Голову ты дома 50... не забыл. Да. У меня была вот такая царапина, значит, пачкой тетрадок махнула у меня перед физиономией учительница. Все это было. Но сегодня это невозможно и недопустимо.
Ой, сейчас, по-моему, не меньше таких случаев. У нас еще один звонок. Алло, алло, представьтесь, пожалуйста. Ольга Ростов. Вот мне
да.
подсказали.
Будьте любезны, скажите, пожалуйста, вот разве вы не замечаете, что сейчас дети вот социального уровня в классе бедные и богатые делятся, они даже не скрывают этого и говорят, что бедные дети...
Социальное расслоение, знать. Понятно.
Да, социальное расслоение. Вы знаете, у меня есть по этому поводу мнение, я не могу... Вот я разделяю здесь мнение и некоторые факты. Дело в том, что социальное расслоение транслируется детям все-таки сверху. От родителей, от взрослых. И если взрослые, как бы говорят, мы бедные, мы не можем, или наоборот, мы богатые, вчера разбогатели, сегодня будем это всем демонстрировать, конечно, это будет на детях сказываться.
Ну, раньше-то все жили там, например, на одну и ту же зарплату. И это у детей тоже сказывалось, наверное.
Ну, я бы тут осторожнее говорила, потому что я училась в школе на Кутузовском проспекте с большим количеством потомков партийной элиты. Угу. И это было очень сильно заметно. Я была в этом смысле довольно скромной.
То есть расслоение тогда было?
Было расслоение. Я просто людей сильно богатых было гораздо меньше. Они реже встречались. Основная масса жила действительно на одном уровне. Ну, это опять
ну, я закончил впечатление. Школу в Одессе, тоже ведущую школу. У нас были вот дети, которые были дети моряков, то есть которые ходили в загранплавание, которые привозили джинсы, магнитофоны с кассетными этими проигрывателями. Они были отдельные.
Особенно, и вам очень хотелось
особенно,
этих
когда
джинсов.
Папа приходил... Из рейса. Это все, это было да. круто. Он приносил пачку жвачек в класс. Это все. Мы понимали, кто в классе главный.
А мы делаем вид, что этого не было, да, в 64-м году. Да. Видимо, так же было.
Так же было, наверное.
Ну, так все-таки, я по поводу всей нашей школы пытаюсь понять, да, нам надо все-таки по-другому как-то детей учить, по-другому готовить учителей. Но это связано именно с тем, что дети другие, или с тем, что у нас жизнь поменялась? Потому что вот говорят, что сейчас, да, ребенок может загуглить решение задачки, найти в интернете, ему все покажут, не просто выдадут готовый ответ, но объяснят процесс решения. Ну, то есть получается, что вот наша школа-то старая, которая все-таки еще советская, она совсем по швам трещит, и уже совершенно точно надо во что-то другое превращаться?
Ну, можно я вот просто вчера Или, кстати, на форуме был об этом разговор, да, про этот сайт там готовых домашних заданий. Знаете, если есть сайт готовых домашних заданий, значит, я не могу давать детям домашние задания из учебника, из задачника.
Да где же просто... я возьму другие?
Вот, вот дальше начинаются вопросы, понимаете? Если, значит, надо давать другие домашние задания, которые требуют не повторения, там, не упражнений на таблицу умножения,
сейчас,
а что-то другое.
Будем заканчивать. Давайте я возражу. Зато учительницу выгодно. Она дала задание, дети все ответили,
все
получили пятерки. Она дает хорошо, она хороший учитель, у нее высокая успеваемость, она об этом...
Ну, я рада за учитель.
Ну, в общем, дети, конечно, сами соорганизуются, но, в общем, интересно получилось. У нас в эфире, я напомню, были Екатерина Николаевна Поливанова, директор Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики, Александра Алексеевна Бочавер, научный сотрудник этого же института. Эфир провел я, Александр Милкус, корреспондент «Комсомольской правды», и Ксения Конюхова, сотрудник нашего же отдела. Публикации будут на сайте. Мы будем рассказывать об этом исследовании подробно, поэтому вы можете нам ответить и на сайте kp.ru, как-то вступить в нашу дискуссию, вспомнить свое детство. Всем спасибо за внимание.
Спасибо.
Родительский вопрос. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.